«Вы знали его много лет назад, ведь верно?» — спросила она тихо. «Да». Она оглянулась, не слушает ли нас кто-нибудь. «Знаете, его жена боится, как бы вы не пробудили в нем старых воспоминаний, которые могли бы причинить ему вред. Он ведь очень слаб и может взволноваться от любой мелочи». «Я буду очень осторожен. Просто удивительно, как она о нем заботится. Такая преданность. Всем нам пример. Она понимает, какое бесценное сокровище находится на ее попечении. Ее самоотверженность невозможно описать». Она еще понизила голос. «Конечно, он очень стар, а со стариками иногда бывает нелегко, но я ни разу не видела, чтобы она потеряла терпение. Она, по-своему, не меньше достойна восхищения, чем он». На такие замечания трудно что-то ответить, но я чувствовал, что ответы от меня ждут. «Я думаю, при данных обстоятельствах он выглядит прекрасно», — пробормотал я. «И всем этим он обязан ей». После обеда мы перешли в гостиную и продолжали разговор стоя. Через 2-3 минуты ко мне подошел Эдуард Дрифилд. Я в это время беседовал со священником и, не в состоянии придумать ничего лучшего, восхищался прелестным видом из окна. Обратившись к хозяину, я сказал: «Я как раз говорил, как живописен этот ряд коттеджей там внизу». «Отсюда, да». Дрифилд бросил взгляд на их неровный силуэт, его тонкие губы изогнулись в иронической усмешке. «В одном из них я родился. Занятно, а?» «Но тут к нам подошла миссис Дрифилд, воплощение веселья и общительности». Ее голос был оживлен и мелодичен. «О, Эдуард! Герцогине очень хотелось бы посмотреть твой кабинет, она вот-вот должна уезжать. Мне очень жаль, но я должна попасть на поезд в 3:15 из Теркенберри», — сказала герцогиня. Мы один за другим потянулись в кабинет Дрифилда. Это была большая комната в другом конце дома, выходящая на ту же сторону, что и столовая, с большим выступающим наружу окном. Комната была обставлена в точности, так как преданная жена должна обставлять кабинет своего мужа-писателя. Все здесь было аккуратнейшим образом прибрано, и большие вазы с цветами напоминали о женской руке. «Вот стол, за которым он написал все свои последние произведения», — сказала миссис Дрифилд, закрывая лежавшую на нем переплетом вверх книгу. «Он изображен на фронтисписе 3-го тома роскошного издания его сочинений. Это музейная вещь». Мы повосхищались столом, а леди Ходмарш, улучив минуту, когда никто на нее не смотрел, потрогала снизу его крышку, чтобы удостовериться, настоящий ли он. Миссис Дрифилд быстро и весело улыбнулась нам. «Хотите посмотреть одну из его рукописей?» «С огромным удовольствием», — ответила герцогиня. «А потом я просто должна лететь». Миссис Дрифилд достала с полки рукопись, переплетенную в голубой софьян. И пока все остальные гости благоговейно разглядывали ее, я занялся книгами, которыми были заставлены все стены комнаты. Сначала, как каждый автор, я кинул их взглядом, чтобы посмотреть, нет ли среди них моих, но ни одной не нашел. Зато здесь были все книги Элроя Кира и множество романов в ярких обложках, которые выглядели подозрительно нетронутыми. Я сообразил, что это книги, которые авторы присылают Дрифилду в знак уважения к его таланту и, может быть, в надежде получить в ответ несколько похвальных слов, которые можно было бы использовать для рекламы. Но все книги были такие новенькие и так аккуратно расставлены, что, по-моему, их читали очень редко. Стоял тут и Оксфордский словарь, и полные собрания большинства английских классиков в пышных переплетах Филдинг, Босвелл, Хезлит и так далее, еще много книг о море. Я узнал разноцветные тома Лоции, изданных Адмиралтейством. Было еще довольно много книг по садоводству. Комната напоминала скорее не мастерскую писателя, а мемориальный кабинет великого человека. Я легко представил себе одинокого туриста, случайно забредшего сюда от нечего делать. Я ощутил затхловатый, спертый запах музея, который почти никто не посещает. У меня возникло подозрение, что если сейчас Дрифилд и читает что-нибудь, то это «Альманах садовода» и «Мореходная газета», пачку номеров которой я заметил на столе в углу. Когда дамы посмотрели все, что хотели увидеть,